Как-то меня супруга спросила, а какое твое любимое место из текста Священного Писания? Знаете, поразмышляв над ее словами, я пришел к выводу, что я отношусь к той счастливой категории людей, у которых таких мест много. Верно, у каждого из нас, нам все Писание близко сердцу, но есть места, которые, знаете, это как нотки. Нотки из прекрасной мелодии Священного Писания, которые как-то по-особенному звучат для тебя на каком-то этапе твоей жизни или касаются близко твоего сердца. И вот одним из таких отрывков я хотел сегодня с вами поделиться. Уверен, что это место близко не только мне, но также дорого и каждому из вас. Это 40 глава книги пророка Исаия, 31 стих. «А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся». Замечательные, на мой взгляд, слова, но невольно хочется задать вопрос, а о чем здесь говорится? Если бы в данном отрывке стояли бы только слова, что надеющиеся на Господа, ну, потекут – это значит побегут, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся, мы бы могли предположить, что здесь говорится о физическом состоянии человека. И чтобы, что называется, решить эту проблему, ну, следи за своим здоровьем, будь сильным, крепким, занимайся спортом, правильно питайся. И, что называется, вуаля, ты будешь сильным и побежишь, пойдешь. Но не то, чтобы не устанешь. Ты, конечно же, все же и устанешь, и утомишься. Ну, наверное, ты пробежишь дольше, чем другие, и устанешь позже, чем другие. Но слова «выше», которые говорят о том, что надеющиеся на Господа обновятся в силе и поднимут крылья, как орлы, проливают свет на глубину и смысл того, о чем здесь сказано. Как мы знаем, у человека нет крыльев. В связи с этим и поднимать, собственно, нечего. Но это образное выражение, которое говорит о состоянии души человека. Человеческая душа хочет расправить крылья, поднять их и полететь. Полететь над этой землей. Полететь над этими всеми сложностями, проблемами, вот этим всем беззаконием, которые окутали нашу землю и окутали нашу жизнь. Человеческая душа хочет получить некую легкость, некую свободу, радость, если хотите, счастье. Как мы знаем, некогда Бог сотворил удивительный мир, сотворил Вселенную, сотворил планеты, сотворил нашу с вами землю, сделал ее красивой, замечательной, сотворил человека по образу и подобию своему и поселил его в Эдемском саду. Но самое главное, у человека была прекрасная возможность общения с Богом и близких взаимоотношений с Ним. И это все делало жизнь человека прекрасной, а душе было хорошо. Но после того, когда человек отвернулся от Бога, ослушался Его, избрал для себя новую модель для жизни, сам захотел стать как Бог, чтобы самому определять, что такое хорошо, что такое плохо, что зло, а что добро, мы знаем, жизнь человека пошла по нисходящей. Земля стала проклятой, в жизни человека появилась скорбь. Писание говорит, что стенает все творение, стенает душа человека. Нет, конечно же, люди пытаются на протяжении нескольких тысяч лет построить хоть какое-то подобие того образа жизни, которое когда-то было у них в Эдемском саду, но все попытки человека тщетные. Что бы он ни делал, результат тот же. Душа стенает. Нам, конечно же, кажется, что вот, ну вот совсем чуть-чуть осталось, вот осталось пару шажков, и вот все будет хорошо. Нам, например, часто кажется, что ну вот счастливыми людьми являются те, которые богатые, например, или которые имеют определенную власть, перед которыми открываются, что называется, все двери. Я не знаю, может быть, они счастливые, может, у них все хорошо. Я никогда не был достаточно богатым, никогда не был таким, чтобы передо мной открывались все двери. Нет, конечно же, передо мной открывались какие-то двери, но только те, в которые Бог хотел, чтобы я вошел. И слава Ему за это. Но тем не менее, у меня, так и как у каждого из вас, наверняка есть опыт общения с такими людьми. Исходя из этого опыта, мы делаем выводы, что и у них не все гладко в жизни. И их душа стенает. И их душе хотелось бы тоже получить вот эту легкость, свободу, что называется, расправить крылья и полететь. Да, невольно хочется задать вопрос, а возможно ли это человеку? И если возможно, то как? Конечно, Священное Писание дает ответы на этот вопрос. И этот вопрос очень многогранный. Одним словом, как говорится, не скажешь. Я сегодня хотел предложить нам с вами, друзья, посмотреть на этот вопрос с одной грани. И ответ на него лежит, конечно же, в том отрывке, который я вначале прочитал и предлагаю взять его для основ, для размышления сегодняшней проповеди. «А надеющиеся на Господа обновятся силы и поднимут крылья, как орлы». Что означает «надеющиеся на Господа»? Почему надеющиеся? Почему именно на Господа? В каких обстоятельствах надеются? И как это должно быть у нас в нашей жизни, на практике? Давайте попытаемся на эту тему поразмышлять. Когда мы говорим, что мы на что-то надеемся, мы подразумеваем, что у нас есть определенные планы, определенные сценарии развития событий, и мы хотим, чтобы они сбылись. Мы надеемся, что они сбудутся. Мы возлагаем надежды на обстоятельства, может, кто-то на удачу, но также мы надеемся и на людей, которые нам в этом помогут, в реализации наших планов. И, как правило, мы выбираем людей, которые сильнее нас, умнее нас, в чем-то мудрее, стабильнее, чем мы, где-то финансово более обеспеченные, чем мы. Например, смысл мне надеяться на, если я, допустим, планирую какой-то бизнес-проект, смысл мне надеяться на безработного соседа, который больше года еле концы с концами сводит. Я буду надеяться искать такого человека, который финансово больше обеспечен, чем я. Ну а самое главное, мне нужны люди, которые будут ко мне хорошо расположены. Во-первых, они должны знать меня, наверное, как-то хорошо ко мне относиться и желать мне помочь. Я очень много могу знать богатых людей, но они мне никогда не помогут по простой причине, что они меня не знают. Естественно, они будут желать мне помочь. И мир ищет таких людей, ищет решение своих вопросов, из того, что называется «есть». Но для нас, для верующих людей, когда мы перечисляем эти качества, вот этот список этих качеств подходит только одна личность. Это Господь Бог. Бог стабилен, Бог мудрее, чем мы, Бог всемогущ, Бог вездесущ, Бог вечен. Ну а самое главное, Бог нас любит, и Он желает нам добра. И вроде бы все так хорошо, все так просто. Пожалуйста, планируй, обращайся к Господу, Бог будет тебя благословлять. Но, как мы знаем, не всегда бывает так в жизни. Очень часто бывает по-другому. Мы что-то планируем, мы что-то желаем хорошего, в чем-то хотим изменить нашу жизнь. Почему-то не получается. Мало того, у нас порой рушится и то, что у нас есть. И вот это начинает давить на нашу душу. Там не сложилось, тут не сошлось, там не склеилось. Мое сердце начинает наполняться грустью, негодованием, разочарованием. Опускаются, что называется, крылья, опускаются руки. Мое сердце приходит в скорбь. Но тем не менее Бог говорит: всегда радуйтесь, непрестанно молитесь, за все благодарите, ибо такова о вас воля Божия во Христе Иисусе. А как мне радоваться, если у меня ничего не получается? Я хочу изменить свою жизнь, сделать ее более интересной и прекрасной, мою личную жизнь, мою семейную жизнь. Я хочу, чтобы у меня на работе был успех, чтобы финансово был более стабилен. Я хочу, чтобы в церкви у меня было гораздо интереснее, лучше. Я хочу, чтобы в моем городе, в моей стране, в мире, чтобы был мир. Но не всегда бывает так, как мы хотим. Но как же тогда получается, что Бог нас не любит? Вроде как любит. Что Он не желает нам помочь? Вроде бы желает. Как мне не опускать руки в такого рода обстоятельствах? Как мне вообще смотреть на такие ситуации? Для этого давайте посмотрим на жизнь человека, который оставлен для нас в пример, жизнь которого описана в Священном Писании, имя его, конечно же, Иов. Как мы знаем, Иов был достаточно успешным человеком. Все, что было у Иова, это то, в каком-то смысле, о котором мы с вами о чем мы с вами, в принципе, мечтаем. Иов имел семью, Иов имел детей, Иов был уважаем, он был в авторитете, у него было богатство, большие земли, сельское хозяйство, фермерское хозяйство. Иов был верующим человеком. Разве не об этом мы с вами мечтаем, друзья? Что была семья, дети, мы были верующими, финансово обеспеченными. И вроде бы все хорошо, радуйся, славь Бога, ой, аллилуйя. Но тут в жизни Иова начали стучаться беды, одна за другой. Приходит одна весть, приходит вторая весть, приходит третья весть. И с нашей точки зрения Иов имел полное право опустить руки и сказать, ну почему же так происходит? Начать роптать, негодовать, обидеться, расстроиться. Почему-то Иов так не поступает. Каждый раз, когда приходит в его жизнь беда, каждый раз, когда у него получается не так, как ему хотелось, он не ропчет. Он сохраняет мир в своем сердце и говорит, Бог дал, Бог взял. Да будет имя Божие благословенно. Можем ли мы с вами, друзья, вот в тех обстоятельствах, когда в чем-то не складывается наша жизнь, когда не складываются какие-то наши взаимоотношения, потеряли работу, хромает наше здоровье, сохранять мир в сердце и говорить, Бог дал, Бог взял, да будет имя Божие благословенно. Наверное, на этот вопрос ответит каждый для себя сам, исходя из своего личного опыта. Но почему же Иов так поступал? По одной только причине. Вот это отношение к Богу и отношение ко всему, что он имеет, у него было сформировано и появилось не в тот момент, когда в его жизнь начали приходить беды, а сформировалось задолго до этого. Он прекрасно понимал, имел четкое понимание, правильное отношение к тому, кто есть Бог. И все, что он имеет в своей жизни, принадлежит Богу. Бог дал ему на определенном этапе его жизни. И когда Бог ему что-то дает, он радуется и говорит, «Да будет имя Божие благословено». Когда Бог что-то забирает, он понимает, что так значит нужно. Мир сохраняется в его сердце. Он говорит, «Да будет имя Божие благословено». Почему же Бог какие-то пути благословляет, какие-то нет? Почему Бог иногда не отвечает на наши молитвы? Ведь мы же хотим хорошего. Друзья, поднимите руку тот, кто хочет плохого. Никто. Писание говорит в послании Якова, «Просите, не получается, потому что просите не на добро, а чтобы употребить для ваших вожделений». Кто из нас просит не на добро? Нет, мы все просим на добро. Тем не менее, Господь говорит, что какие-то наши просьбы, какие-то наши желания, какие-то наши планы, наши мысли – это не на добро. Откуда же у нас появились вот эти желания, которые нам кажутся добро, а на самом деле они не на добро? Это наш, не знаю, в кавычках сказать, пожизненный наш друг, тот самый первородный грех. Та наша претензия на определение, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Нам кажется, что этот путь правильный, но только Бог видит, что этот путь ведет в погибель. С времен Эдемского сада у нас напрочь сбился вот этот фокус правильного понимания, что хорошо, что плохо, что добро, что зло. Конечно же, всякий путь, который будет вести нас к погибели, пусть он даже будет казаться нам самым правильным, Бог будет разрушать, потому что Он вас любит. Многих из нас есть дети. Скажите, кто-нибудь из нас позволит нашему ребенку стоять на пути, который будет вести его в погибель? Как бы нашему ребенку этого бы не хотелось, мы по нашей любви будем этот путь менять. Знаете, в жизни у нас очень много примеров того, что мы не можем твердо сказать, хорошо это или плохо. Наши жизненные примеры. Как-то слышал историю про одного английского солдата, который считается, что вот его поступок – это была самая большая ошибка в истории вообще человечества. Была Первая мировая война. Идет бой, поле боя, свистят пули, взрываются снаряды. Он тоже воюет. Вдруг он смотрит, навстречу ему идет солдат противника. Идет весь никакой, уставший, измученный, качается, без оружия, глаза пустые, сам не понимает, что делает. Ну, он на него винтовку наставил, чтобы его застрелить, и смотрит в его вот эти бедные, измученные глаза. Сжалился английский солдат над ним, опустил винтовку и говорит, иди. И тот побрел по полю к своим. Вот этот его поступок считается самой большой ошибкой в истории человечества. А знаете почему? Потому что имя солдата, которого он отпустил, было, кто скажет как, Адольф Гитлер. И вот общество разделилось на две половины. Кто-то считает, что он поступил совершенно правильно, поступил гуманно. Но как бы каждый нормальный человек должен был так поступить. А другая половина говорит, нет, Не поступи он так. Может, можно было бы избежать стольких миллионов жертв, измученных, закалеченных жизней, судеб во многих странах Европы. Тем не менее, вот такие ситуации показывают, что даже мы не можем твердо для себя определить, где хорошо, где плохо, где добро, где зло. Те беды, которые были в жизни, пришли в жизнь Иова, с нашей точки зрения, это зло. Но пройдя этот путь, Иов приходит к замечательному выводу. «Боже, когда-то я о тебе ухом слышал, сейчас мои глаза видят тебя». Смерть Иисуса Христа, вопиющая несправедливость, что можно хуже еще представить, когда праведник умирает за неправедных, когда святой непорочный умирает за тех, которые согрешили, которые даже не искали его, наоборот, смеялись над ним. Но благодаря этой жертве мы имеем, все человечество имеет шанс на спасение, на прощение, на вечную жизнь. К этому вопросу нельзя подойти без веры и доверия Богу. Конечно же, о вере и о доверии Богу мы знаем все. Мы даже кого хочешь можем проинструктировать в этом плане. Но как оно проявляется на самом деле в нашей реальной жизни? В связи с этим я хочу рассказать еще одну историю, которая поможет нам со стороны немножко посмотреть на свое отношение к Богу в плане веры и доверия Ему. История про одного на тот момент малоизвестного канатоходца, которого звали Шарль Блондон. Это французский канатоходец, который прославился тем, что он в 1859 году разместил объявление в газете «Нью-Йорк Таймс» такого рода, что он намеревается 30 июня перейти через Ниагарский водопад по канату. И это все взорвало общество. Как? Вообще это возможно? Дело в том, что в тот период времени канатоходцы боялись выступать в открытых местностях. Дело в том, что идя по канату в открытой местности, канатоходец мог столкнуться, например, с резким изменением погоды. Резко пошедший дождь или резкий порыв ветра мог сыграть даже трагическую роль в жизни канатоходца. Тем не менее, Шарль Блондон заявил, что он это сделает. И вот наступил тот самый день, тот самый момент, когда появляется Шарль Блондон. Говорят, что среди огромного количества людей, которые собрались посмотреть на это шоу, некоторые падали в обморок только от того, что они увидели вот этот трос, натянутый через Ниагарский водопад, настолько впечатлительна была картина, где трос находится на такой высоте над водопадом, это более 50 метров, больше, чем 16-этажный дом, где под тобой с огромной скоростью летит масса воды, со скоростью 15 миллионов литров в минуту. А длина этого троса была 330 метров. Это как три футбольных поля. Появляется Шарль Блондон, берет свой шест в руки, ставит одну ногу на канат. Но прежде чем поставить вторую ногу, он задает им необычный вопрос. Он спрашивает, а верите ли вы, что я сейчас могу перейти через Ниагарский водопад по канату? Ну, конечно же, никто не верил. Многие вообще пришли посмотреть не на переход канатоходца, а на просто стать свидетелем безумного самоубийства. Но тем не менее, чтобы поддержать его, они начали скандировать, «Да, да, мы верим тебе, верим, верим!» Он становится на канат и переходит в Ниагарский водопад. Ликование. Люди хлопают, радуются. Казалось, шум был настолько велик, что он перекрыл даже шум падающего водопада. Но тем не менее, Шарль Блондон не останавливается на этом. Он задает им еще один вопрос. «А верите ли вы, что я могу сейчас опять перейти по канату, но уже без шеста?» Ну, вот шест, которым пользуются канатоходцы, а толкая перед собой тачку. Тем не менее, чтобы поддержать его, они начали говорить, да, мы верим тебе, мы верим, верим. Он берет тачку и уже с тачкой переходит по канату. Но и на этом он не останавливается. Он задает им еще один вопрос. А верите ли вы, что я могу сейчас на ходулях перейти по этому канату через водопад? После того, когда они дважды стали свидетелями такого удивительного чуда, они, казалось бы, верили уже всему, что бы он ни сказал. Они начали аплодировать, говорят, да, мы верим, верим. Он переходит уже на ходулях этот водопад. Ну и на этом он не останавливается. Он говорит, а верите ли вы, что я могу сейчас с закрытыми глазами, завязанными глазами перейти этот водопад? Ему завязывают глаза, он переходит этот водопад. Еще раз Шарль Блондон задает им вопрос, а верите ли вы, что я сейчас могу кого-нибудь из вас посадить себе на спину и перенести вас через Ниагарский водопад по этому канату. Публика взорвалась. «Конечно же, мы верим! Вау!» Говорит, «Хорошо, тогда кто этот желающий?» И тут наступила тишина. Все опустили голову, изредка поглядывая друг на друга. Никто не изъявил желания, никто не хотел рисковать своей жизнью, чтобы довериться Шарлбонду. Он говорит, подождите, вы же только что говорили, что вы мне верите. Вы же были свидетелем тому, как я несколько раз уже переходил так или иначе. Вы прекрасно знаете, что я могу это сделать. Почему же никто из вас не хочет довериться мне? Публика молчала. И все бы могло и закончиться на такой грустной ноте, если бы вдруг не поднявшаяся рука из толпы. И человек, сказавший, «Я хочу, чтобы ты меня перенес». Этим человеком был лучший друг Шарил Блондена, который понимал, что его жизнь сейчас зависит от жизни. Они, в принципе, их жизни сейчас взаимосвязаны. Падает один, падают оба. Погибает один, погибают оба. Он доверился ему и стал единственным человеком в истории, который пересек Ниагарский водопад на спине у канатоходца. Вот такая вот интересная история, но тем не менее она в чем-то показывает на наше отношение к Богу. Когда мы видим чудеса, которые Бог показывает, Его благословение, Его руку, мы кричим «Аллилуйя, слава Богу!» Мы, конечно же, верим Тебе, доверяем, Боже! Но когда в нашу жизнь приходят реальные проблемы, реальные сложности, реальные ситуации, где действительно надо довериться Богу, кто мы? Если проводить параллель с этой толпой, мы те, которые опускаем голову и молчим, изредка поглядывая друг на друга, или мы те, которые говорим, Господи, я веряю свою жизнь в Твои руки. Я понимаю, что наши жизни сейчас связаны. Ведь вы знаете, друзья, Бог ведь подарил нам жизнь не рядом с Иисусом Христом, а в Иисусе Христе. Нету теперь две жизни, есть одна жизнь, жизнь Иисуса Христа. Погибает один, погибают оба. С одной только поправкой. Иисус никогда не погибнет, потому что Он победил смерть. Иисус никогда не попадет в ад, потому что Он победил ад. Иисус никогда не согрешит, потому что Он победил грех. Он протягивает нам свои руки, пронзенные руки. Вопрос лишь в том, доверяем ли мы им или нет. В чем-то Шарль Блонден похож на Иисуса Христа. Так же, как и Он нас, Господь переносит не на спине, а на своих пронзенных руках. И не через Ниагарский водопад, а через пропасть, которая лежала между Богом и человеком. Через пропасть греха, через пропасть отчуждения, отлучения и вечной погибели. Вопрос лишь в том, доверяю ли я Ему или нет. И если я Ему доверяю, друзья, если я строю свои планы, опираясь на Господа, говоря, что если Богу будет угодно, то Бог благословит мне эти пути. Если не будет Ему угодно, и если Бог разрушит какой-то путь, я буду этому радоваться, потому что Бог разрушил путь, который вел меня к погибели. И тогда мир Божий, который превыше всякого ума, соблюдет помышления мои во Христе Иисусе. Тогда мы, друзья, будем в числе тех, которые надеются на Господа, обновятся в силе, расправят крылья, как орлы, побегут и не устанут, пойдут и не утомятся. Почему? Потому что надежду мы во всем возлагаем на Господа, а Он печется о нас. Слава Ему за это.